Да. Вот так и я называю то место. Мое место для смеха. Помните, я вам говорила, что возвращалась из Сайндвиндера, когда нашла вас? Он кивнул. Так вот, это неправда. Я соврала, так как тогда еще плохо вас знала. На самом деле я возвращалась из моего места для смеха. У меня там табличка на двери есть. Место для смеха. Иногда я там вправду смеюсь, но, как правило, плачу.
Энни, вы уезжаете надолго? Она уже медленно плыла к двери.
Не могу сказать. Я принесла вам капсулы. Так что с вами все будет в порядке. Принимайте по две каждые 6 часов. Или по 6 каждые 4 часа. Или примите сразу все.
«Но что же я буду есть?» — хотел спросить он, но удержался. Ему не хотелось опять привлекать к себе ее внимание. Совершенно не хотелось. Ему хотелось, чтобы она ушла. Он ощущал ее присутствие, как присутствие ангела смерти. Еще долго он неподвижно лежал в кровати, прислушиваясь к ее шагам, наверху, потом на лестнице, потом в кухне. Все это время он ждал, что она вот-вот передумает и вернется к нему с ружьем. Он не успокоился даже, когда услышал, как хлопнула входная дверь, и в замке повернулся ключ. А затем она зашлепала к машине. Она вполне могла держать ружье в Чероки. Заурчал мотор старушки Бесси. Чувствовалось, что Энни завела его рывком. Фары зажглись и осветили серебристую пелену дождя. Светлое пятно двинулось вперед по подъездной дороге, свернуло, мигнуло и скрылось. Энни уехала. Но на этот раз не в сторону Сайдвиндера, а вверх по шоссе. «Уехала в место для смеха!» — прохрипел Пол и сам засмеялся. «У нее есть место для смеха, и у него тоже. Она уехала в свое место для смеха, а он остался в своем». Дикий приступ веселья, однако, прошел без следа, когда он кинул взгляд на трупик крысы в углу комнаты. Ему пришла в голову неожиданная мысль. «А кто сказал, что она не оставила мне еды?» — спросил он пустое пространство и рассмеялся еще громче. Пустой дом, место для смеха Пола Шелдона, казался ему обитой войлоком палатой психа.
Глава 16. 2 часа спустя Пол снова открыл замок спальни и во второй раз протиснулся в кресле в чересчур узкий дверной проем. Он надеялся, что во второй и в последний раз. На коленях у него лежала пара сложенных одеял. Все припрятанные капсулы Наврила находились теперь в пакете, засунутом под белье. Он намеревался выбраться из дома, невзирая на дождь. Вероятно, ему представился последний шанс, и он собирался им воспользоваться. Дорога на Сайдвиндер идет под гору. Асфальт мокрый, скользкий. Темно, хоть глаз выколи. И все же он попытается. Жил он не как герой и не как святой, но ему не хотелось умирать, ощущая себя как экзотическая птица в зоопарке. Ему смутно вспомнилось, как однажды вечером он пил виски в Вилледже. Если когда-нибудь он еще раз окажется в Вилледже живым, то опустится на то, что останется от его колен, и запечатлеет поцелуй на грязном тротуаре Кристофер-стрит. В голове льва с одним угрюмым драматургом по фамилии Бернштейн. Разговор у них зашел о евреях, проживавших в Германии несколько суровых лет перед тем, как силы вермахта вторглись в Польшу и закрутили серьезные дела. Пол вспомнил, как говорил Бернштейну, чьи дед и тетка стали жертвами геноцида, что не понимает, почему евреи остались в Германии, черт возьми, вообще в Европе, но особенно в Германии, и не уехали, пока еще не было поздно. Они, вообще-то говоря, были не глупыми людьми, многие из них когда-то на своем опыте узнали, что такое антисемитизм. Несомненно, они видели, к чему идет. Так почему же они остались? Ответ Бернштейна потряс его легкомыслием, жестокой насмешкой и неуместностью. «У многих в доме было пианино. Мы, евреи, питаем слабость к пианино. А когда у человека есть пианино,
Ему труднее думать об отъезде. Теперь-то он понял. Да, сначала переломанные ноги и перебитый крестец, а потом с Божьей помощью пошла работа над книгой. Как не безумно это звучит, но он даже получал от нее наслаждение. Легко, очень легко можно списать его пассивность на переломы, наркотический дурман, но главной причиной была книга. Она и еще монотонная череда дней, медленное постепенное выздоровление. Вот эти обстоятельства, но прежде всего проклятая глупая книга, и были его пианино. Что она предпримет, если вернется из своего места для смеха и обнаружит, что его нет? Сожжет рукопись? «Мне чихать», — ответил он вслух, и это было почти правдой. «Если он будет жить, то сможет написать другую книгу или даже при желании воссоздать эту. Но мертвец написать книгу не может, как не может купить новое пианино». Он въехал в гостиную. В прошлый раз здесь было чисто, а теперь на всех более или менее подходящих поверхностях громоздились грязные тарелки. Пол подумал, что здесь, должно быть, скопились все тарелки, имеющиеся в доме. По всей видимости, в состоянии депрессии Энни не только пускала себе кровь и давала пощечины. Похоже, ей также было свойственно объедаться и не убирать за собой. Ему смутно вспомнилось, как он лежал посреди черного облака, а в глотку ему врывалось вонючее дыхание. Он почувствовал спазм в желудке. На многих тарелках лежали остатки сладостей. На дне мисок и суповых тарелок засохло или засыхало мороженое. Повсюду крошки пирожных, остатки пирога. На телевизоре застыл холмик желе, покрытый потрескавшимся слоем крема. Рядом двухлитровая бутылка пепси и соусник. Бутыль казалась огромной, как коническая головка ракеты «Титан-2». Тусклая и измазанная жиром, почти непрозрачная. Пол сообразил, что Энни пила прямо из бутылки, и ее пальцы при этом были измазаны мороженым. За весь день он ни разу не слышал звяканья столовых приборов, поэтому не удивился, что их в комнате не было. Блюдца, миски, тарелки, но ни единой ложки или вилки. На диване и на коврике он заметил грязные пятна, опять-таки большей частью от мороженого. Так вот чем был заляпан халат. Ее едой. И вот чем от нее разило. Он вспомнил, как она показалась ему пельдаунским человеком. Он представил себе, как она сидит здесь и запихивает руками в рот мороженое или заливного цыпленка и запивает пепси, просто ест и пьет в глубокой прострации. Пингвин, сидящий на ледяной глыбе, был на месте. Но множество других керамических безделушек она пошвыряла в угол, и теперь там лежала груда острых осколков. Перед глазами у Пола стояла картина. Энни, слизывающая крысиную кровь с пальцев. Красные полосы от ее пальцев на простыне. Она лизала крысиную кровь так же машинально, как поедала мороженое, желе и глазированные пирожные. Жуткие картины. Но они послужили ему прекрасным стимулом не тянуть время. Ваза с сухими цветами на кофейном столике опрокинулась. Под столиком валялось блюдо с засохшим заварным кремом и большая книга с надписью на обложке «Путь памяти». «Энни, не стоит ходить путем памяти, когда ты в депрессии. Впрочем, думаю, ты знаешь это по сегодняшнему опыту». Он пересек комнату. Прямо перед ним была кухня, направо шел короткий широкий коридор, заканчивающийся передней дверью дома. В том коридоре была лестница, ведущая на второй этаж. Удостоив лестницу беглым взглядом, покрывающая ступеньки ковровая дорожка в некоторых местах заляпана мороженым, на перилах кое-где блестящие жирные разводы. Пол подкатил к двери. Он полагал, что если и есть для него выход из этого дома, то это кухонная дверь. Через нее Энни выходила кормить животных. Через нее же галопом выскочила навстречу мистеру городской шишке. Но и эту дверь стоило проверить. Может произойти чудо. Чудо не произошло. Он знал, насколько круты ступеньки, ведущие с крыльца, Но если бы там и был предусмотрен спуск для инвалидных колясок, такое предположение он никогда не признал бы возможным в игре «Ты можешь», он не смог бы им воспользоваться. Дверь была закрыта на три запора. С засовом он, пожалуй, справился бы, но были еще два замка «Крейг». По словам его приятеля Тома Твифорда, отставного полицейского, это лучшие замки в мире. «А где же ключи?» «А, давай-ка посмотрим. Может, мчаться вместо для смеха Энни Уилкс?» «Да, сэр! Дайте-ка ему сигару и Бигфордов шнур прикурить!» Он дал задний ход по коридору, напоминая себе, чтобы справиться с охватывающей его паникой, что он особенно и не рассчитывал на переднюю дверь. Оказавшись в гостиной, он повернул кресло и направился в кухню. Кухня представляла собой старомодное помещение. На полу светлый линолеум, потолок обит жестью. Старый, но бесшумный холодильник. К дверце прикреплены три магнитные игрушки. Ничего странного, все они изображают лакомство. Полоска жевательной резинки, плитка шоколада Херши, батончик Тутси. Одна из дверец шкафчика была распахнута настежь, и Пол увидел полки, аккуратно накрытые клеенкой. Окна большие, так что здесь должно быть светло даже в пасмурные дни. Очень милой должна бы быть эта кухня, но она не казалась милой. Открытый мусорный бак лежал на полу, и из него вытекала тонкая струйка, сочащаяся из гнилых объедков. Но не только в этом состоял беспорядок, и запах из бака был не самым мерзким в кухне. Был еще другой запах, и хотя он существовал главным образом в воображении Пола, он был не менее реален, чем запах гнили. То был запах «Парфюм де Уилкс», запах больного разума, запах мании. В кухне имелись три двери. Две в стене слева и одна как раз напротив Пола, между холодильником и нишей для буфета. Сначала Пол направился к дверям слева. Одна из них вела в подсобное помещение. Пол догадался об этом еще прежде, чем увидел за ней пальто, шляпы, шарфы и сапоги. Отрывистого визгливого скрипа петель было достаточно. Через другую Энни обычно выходила на улицу. И эта дверь была закрыта на засов и два Крейга. «Ройдманы, не войдете. Пол, не выйдешь!» Он представил себе ее смех. «Гнусная, вонючая сука!» Он стукнул кулаком по дверному косяку. Удар вышел болезненным, и он зажал ладонью рот. Он терпеть не мог, когда подступившие слезы застилали ему глаза, но ничего не мог с собой поделать. Паника поднималась во весь рост и спрашивала, что же он намерен делать, что же он теперь намерен делать. «Ради всего святого, это же последний шанс!»